Да? Это значит, в прошлый раз мы разбирали вопрос, да, как это Авраам задал, да, Бимай да Киришена, то есть как я, да, то, что Авраам задал вопрос Творцу, да, откуда я буду знать, что мы получим землю Израиля. И мы там разбирали, в общем-то, этот вопрос, пришли к вопросу, как бы противоречие между бесконечностью и конечностью, как можно ограничить бесконечность, да, это в принципе этот вопрос, то есть как может быть, что с одной стороны это зависит, да, с одной стороны Творец обещал что-то, а если он обещал, значит обещание его абсолютное, да, а с другой стороны это зависит от заслуг народа, еврейского народа, если они будут заслужить или нет. И тогда получается противоречие, да, если вдруг еврейский народ не согласится, не захочет или не сможет и так далее, да, а Творец обещал, так есть обещание с одной стороны и обещание Творца с одной стороны, то есть абсолютность Творца с одной стороны и свобода выбора человека с другой стороны, они как бы входят в противоречие, да, свобода выбора это относится к ограниченному миру, это конечно, это бесконечно и так далее.
Противоречие, если сказать, что обещание, оно зависит от какого-то условия, то никого тут противоречия нет.
Нет, да, тогда зависит от условий, значит от условия, это что мы разбирали в прошлый раз. Значит, если условие не выполняется, его не будет. Но обещание Творца, оно абсолютное, как же оно может не выполниться, если...
Не, он обещает, допустим, если...
Нет, но Творец, когда он обещает, не обещает просто так, а дает определенные... Да, это есть план Творца. Творец установил план. Творец, у него, он создал мир с какой-то целью определенной. Это вопрос более общий. Создал какой-то целью определенной, правильно? Он создал мир для того, чтобы мир был то-то и то-то. Теперь возникает вопрос. В этом мире есть свобода выбора у человека. Может ли свобода выбора человека повлиять на выполнение цели, для которой Творец создал этот мир? То есть может ли свобода выбора повлиять на свобода выбора человека повлиять на замысел Творца? Творец, когда создал этот мир с каким-то замыслом определенным, чтобы мир к чему-то пришел, правильно? Теперь свобода выбора человека, она способна повлиять на замысел Творца, то есть привести к тому, чтобы замысел Творца не выполнился или выполнился, или нет. Замысел Творца, если он создал с каким-то замыслом, значит этот замысел должен быть выполнен. Если это зависит от свободы выбора человека, значит в силах человека повлиять на выполнение замысла Творца. И здесь есть противоречие, да? Что с одной стороны, если мы говорим, что замысел Творца в любом случае выполняется, поскольку то, что он задумал, обязательно выполняется, тогда получается, у человека нет свободы выбора. А если мы говорим, потому что он своим свободой выбора не может повлиять на это. А если у него есть свобода выбора, то тогда замысел Творца зависит от поведения людей.
А если взять так, что замысел Творца включает в себя свободу выбора человека, то есть это часть... замысла.
Ну обратно, замысел, не, это правильно, но обратно, мы включаем, мы это включили. В этом замысел Творца в том, что он создал чтобы мир, чтобы пришел в конце концов Машех, этот вопрос упрощен. Он придет или не придет? То есть Творец сказал так, будете все хорошо, он придет, не будете, так я оставлю этот мир. Он же так не сказал, нет такого замысла у Творца или. Замысел Творца... Это знаю, он абсолютный. То есть он создал этот мир для по какому-то замыслу, этот замысел должен быть выполнен. Не может быть, зависит от вас, поведете себя хорошо, да, нет, так я все, я заканчиваю старое создание мира. Такого нет в замысле Творца. Творец не создает эту вещь. Знаете что, посмотрим на ваше поведение. Правильно, что он дает условия еврейскому народу, и там, что если вы поведете так, то будет так, и будет так, и будет так, да? Но поведение еврейского народа не может повлиять на замысел Творца. Они не могут нарушить замысел Творца. Да, иначе тогда это... И не было это включено в замысле Творца. Нет такого понятия. Я создаю мир, что и может быть, если евреи все пойдут хорошо, значит будет все хорошо. А если нет, то не будет. Нет такого замысла Творца. Это не Творец он абсолютный. А и замысел его тоже абсолютный. Нет, это независимо от поведения людей. Творец, он абсолютность и бесконечность, и он не зависит от поведения людей. В принципе, он независим от этого.
Ну, если он создал людей, все, и пусть они там себе делают, что хотят, все, вот это и замысел.
Ну да, очень хорошо, да. Значит, он, да, это значит, ты спускаешь Творца на уровень человека. И он как человек такой. Он как бы создал, нет такого понятия, Творец, вещь совершенная, абсолютная, она не делает вещи не абсолютные, не совершенные. Просто. Это как раз вопрос, который мы хотели сегодня разобрать. Да? Нет такого понятия, что это люди, которые поклоняются разным идолам и так далее, язычеству. У них есть такое понятие, что языческий бог, он может подумать так, может подумать так, может обидеться, может это. А в еврейском понимании Творец — это абсолютность и бесконечность и неограниченность, и полное совершенство. Поэтому у него не может быть действий в рамках человеческих таких, да? Я вот так подумал, так оно есть, и так, ну, да, хотите нет, я просто сдал и все, а там я уйду и так далее, да? Мне да. Это интересно, да? Это решение не относится к совершенству. Поэтому бесконечность, у него не может быть такого поведения, да? То есть это может быть, если тот самый Бог, он сам тоже ограничен в рамках мира, да? В рамках природы. То есть языческий Бог. Вот в языческих представлениях такое может быть. Вы в рамках бесконечности не можете. С точки зрения логики простой, да? Если он совершенствует, значит он делает действие. А действие его совершенно. Не может быть такое половинчатое, частичное, может да, может нет. И скажешь, кто он? Либо он бесконечность и совершенство, то тогда его действие совершенство. А если ты говоришь, что его действие несовершенно, значит он несовершенный. Просто.
Ну, хотите сказать, что наш мир, он несовершенен.
Ну, конечно, ну а что, ну, он трудно для этого, он ограничен? Ну, где что, а?
Он
правильно, это вопрос, который мы хотели сегодня разобрать. Беседер, не, вопрос мы подняли, правильно, да, сейчас мы разберем его более это.
Может, в наших глазах он несовершенен? С точки зрения
мир, да, мир сам по себе, да? Ну, то Беседер, это вопрос, я как слышал, что мы хотели разобрать. То есть, в принципе, этот вопрос, это значит вопрос о... О камне, да, это камень, может ли Творец создать камень, который бы он сам не мог поднять. Это же задают разные, это, да. На самом деле, а вопрос он сам по себе такой древний немножко, да, и, значит, все в философии греки там еще задавали это. Но там был, у них как бы смысл более серьезный, должны понять эту вещь. Сегодня люди не очень понимают, что они говорят, в принципе, когда задают этот вопрос, это отдельный разговор. Но, в принципе, разберем этот вопрос. И когда человек говорит, может ли Творец построить камень, который он сам не может поднять, да? И мы должны ответить на этот вопрос, может или нет. Это то, что я хочу ответить сегодня. Может или нет. Да. А, во-первых, да, два ответа мы дадим на это. Сначала простой, а потом, значит, более такой углубленный, да? А простой ответ, он понятен. Да, простой ответ, он понятен, что на самом деле, что это значит. Да, здесь, то есть, здесь есть проблема такая, да? То, что, почему задают этот вопрос? Как бы хотят поставить противоречие на еврейскую точку зрения, да? Что это значит? Вы говорите, что Творец, он совершенен и бесконечность, то, что еврейская точка зрения. Творец, это мы говорим, когда мы говорим о Творце, мы говорим о действительности бесконечной. Не бесконечной в смысле материальной, в смысле мы когда-то разбирали эту вещь, да? А в смысле отсутствия границ, отсутствия ограничений, то есть неограниченность. Бесконечность значит неограниченность. Мы подробно когда-то разбирали эту вещь, что такое. Неограниченность. И поэтому это значит совершенство, потому что совершенство это значит, что нет недостатков. Недостаток это в принципе ограниченность. Любая ограниченность, она показывает нам недостаток, да? Значит, нет ограничений, неограниченности и нет недостатков. Это значит совершенство, да? И в этом смысле также он и как бы выходит из этого, что у него нет ограничений, значит он все может, это идея, да? Если нет недостатка, нет ограничений, значит нет ограничений, может все, да? И тут, значит, на это, значит, утверждение приводит противоречие. Хорошо, может, если он такой, значит вопрос, а может ли он создать камень, который он сам не может поднять? Если он может создать такой камень, то тогда получается, что он его не сможет поднять. Это само по себе ограничение на него. Значит, он не ограничен и несовершенен. Значит, он ограничен, и он несовершенен. А если мы скажем, что он не может построить такой камень, который он сам не может поднять, это само по себе ограничение на него. Беседер. И обратно мы приходим к тому, что он ограничен. То есть вопрос здесь, говорю, хочет сказать, что утверждение, что Творец он бесконечность и совершенство и неограниченность, да, это как бы оно противоречит, в нем есть противоречие, так они хотят сказать. В нем с понятия есть противоречие. Ну, на самом деле, простой ответ на это дело, что это не так. Почему? Потому что противоречие не в понятии Творца, а противоречие в вопросе. Когда задают вопрос, этот вопрос об этом, ну, простой ответ пока, да? Про вопрос он противоречив. Внутри вопроса есть противоречие. Как любую вещь сказать, может быть, корова одновременно корова и обе обезьяны. То есть... Проблема в вопросе. Я предполагаю в вопросе противоречивость. И значит, задают вопрос. Естественно, прихожу к противоречивому этому, да? Ответу. Но это на самом деле какой ответ на этот вопрос? То есть проблема в вопросе, не в ответе, не в понятии. Да? Противоречивость находится в вопросе. А спросим это, да? А какой ответ на этот вопрос? На этот вопрос. Простой. Конечно, Творец все может. И он может даже поднять камень, может создать камень, который не может поднять. Это тоже он может сделать. Но только после этого он его поднимет. А ты спрашиваешь, ты скажешь, есть противоречие в ответе? Противоречие в ответе – это результат противоречия в вопросе. Понятно.
Противоречие в вопросе.
Да, в чем суть? Уже не, они спрашивают вещь противоречивую саму по себе. Может ли быть плюс и минус? Может ли плюс быть минусом? Не может. Или может. Нет смысла в вопросе, в принципе. Да? Что он хочет спросить? Да? Может ли быть или не быть? Да, утверждение, оно проблема. Может ли быть или не быть?
Не может. На первый взгляд умный, вот, скажем так. Да. Только на первый взгляд. На самом деле он очень глупый.
Да, беседа. Это понятно, да, то есть само противоречие заложено внутри вопроса, да? Тебе придется спросить человека, у тебя есть ручка в кармане? Есть? А может она у тебя быть там и не быть одновременно? Что ты скажешь такому человеку? Иди гуляй! Или максимум дальше, мол, адрес какого-то, или телефон какого-то врача. И все, правильно? Уже вопрос он смысла не имеет, да? Беседа. Ну, на самом деле, здесь есть как бы более глубокая идея, но на самом деле здесь споры не так просто, это то, что мы хотим разобрать его, да? Настоящий ответ на это.
Те, кто задавал его 2000 лет назад, или...
Они имели в виду что-то другое, да? Не знали, да? Что на самом деле, здесь есть проблема, как бы, да? В каком смысле? Когда мы говорим это, да, когда мы говорим о Творце, что он бесконечность, бесконечность, неограниченность и совершенство, то тогда можно задать вопрос. То, что совершенно, в принципе, возвращаемся к твоему вопросу. То, что совершенно, действие его тоже должно быть совершенно. Да? То, что мы сказали. Не может быть действие совершенства несовершенным. Это как бы логика, да? Если он совершенство, значит его действие тоже совершенно. Если это так, то тогда это совершенство, но несовершенство. Почему? Потому что у него есть некоторый недостаток. Какой? Что он не может сделать действие несовершенно. Понятная идея, да? Это, в принципе, вопрос. Он заключается в этом тоже. То есть, совершенство или по-другому, ну, во-первых, так, да, совершенство, действие его обязательно совершенно должно быть, если он совершенство. Да, и значит, не может быть его действие не может быть несовершенным. То, что оно не может быть совершенным, это само по себе ограничение на него и недостаток его. Поскольку он не может быть совершенным. Беседа? Чем-то он не может быть, он не все может. Он не может быть несовершенным. Правильно, что он совершен, он не может быть несовершенным. Да? Или по-другому. Ты говоришь, что он бесконечность, то есть неограниченность. Бесконечность – это противоположная конечности, правильно? Теперь, то, что оно бесконечное, значит, оно не конечное. В этом заложено как бы тоже противоречие. Если он бесконечность, значит он не конечность. А если он не конечность, значит в нем что-то не хватает его бесконечности, что не может быть конечным. Или скажем по-другому, он не ограничен, но нет границ, нет ограничений, нет ограничений. Все это одно и то же с разных сторон. Нет ограничений. Если у него нет ограничений, значит, не, да, он не ограничен, никаких не ограничений. Значит, он не может быть ограниченным. Если у него нет ограничений, значит, он не может быть ограниченным. Если он не может быть ограниченным, это само по себе ограничение, это само по себе ограничение на него, что не может быть ограниченным.
Недостаток, как
бы. Понятно, да?
Получается, что наш этот мир, в котором мы живем, и есть подобие этого камня, который, как бы, да? Вроде бы антипод.
Ну, это, в принципе, тоже тот же самый вопрос. Ну, пытаемся ответить. На самом деле здесь нет никаких проблем. На самом деле, да, не просто нет здесь проблем, здесь есть. Заложенная идея довольно непростая, да, пытаемся это понять. В общем-то, когда мы говорим о сотворении мира, да, о сотворении мира, есть всегда вопрос, для чего Творец создал этот мир. Да? И есть несколько ответов на это. В принципе, все они исходят из одной идеи. Ну, это как бы одну эту идею отвечает разными путями, да? Один из ответов обычных, который отвечает, для чего Творец создал этот мир. Да, для того, чтобы еврейский народ выполнял законы Торы, да? Или, скажем по-другому, для того, чтобы дать награду этому миру, творению. Чтобы дать леотив или неврат, так что в Зоре, то, что в Зоре приводится. В Зоре приводится, для чего Творец создал этот мир, леотив или неврат, чтобы сделать добро творением. Да, каким образом и что, не будем сейчас в это входить. И ясно, здесь можно спросить, хорошо, а зачем ему это надо было? Да? Этот вопрос мы не задаем. Почему? Потому что, как мы говорим, Творец он бесконечность, неограниченность и совершенство. А мы находимся в мире ограниченном и несовершенном. А ограниченное не может постигнуть неограниченное. Поэтому у нас нет никакого постижения о Творце самом. То есть самого Творца мы не можем постигнуть, и поэтому нельзя о нем, об этом даже говорить. Мы не можем даже спрашивать вопрос на это. То есть мы не можем спрашивать вопросы о природе Творца. Все вопросы, которые можем спрашивать о том, да, не о самом Творце, а о его отношении к нашему миру. То есть для какой цели он создал этот мир, есть как бы здесь две стороны. Для какой цели, какую роль должен, да, как, для какой цели, то есть для какой роли, какая роль есть у этого мира. И с другой стороны, другой вопрос, то есть для какой цели для этого мира. Или для какой цели, зачем ему это нужно. Зачем ему это нужно, мы не можем спрашивать. Да? Почему? Потому что мы не способны постигнуть природу Творца, и нет смысла об этом говорить. Да? А причем кто-то скажет, как так, есть вопросы, которые нельзя спрашивать. Получается, у евреев тоже есть вопросы, которые нельзя спрашивать. Потому что мы всегда говорили, что у нас все обосновано и все проверено, все вопросы ясны, да? И тут вдруг есть вопрос, который нельзя спрашивать. Не так. Почему? Потому что то, что нельзя спрашивать, его по двум причинам. Первая причина, как мы сказали, человек все равно не сможет получить ответ на это, потому что он не способен постигнуть эту вещь. Второе. Это потому, что способ мышления человека, он таков, что когда человек что-либо исследует, что он делает? Когда человек исследует окружающий мир, пытается понять, что он делает? Он строит некоторую модель в своем воображении и пытается проверить, что, если то, что он исследует, соответствует этой модели или нет. Правильно, да, в науке так делают, и везде, в любом смысле, любого, всем мышлении, что человек делает. Человек не смотрит на вещи, понимает больше, понимает больше, понимает больше. Не работает так. Человек видит что-то, не знает, что он видит, предполагает то-то или то-то, да, и потом думает, подходит ли то, что он предполагает для того, что он это, да. Это способ мышления человека, нет другого способа мышления у него. Нет другого способа мышления. Поэтому, когда он начинает исследовать Творца, то он тоже начинает его исследовать по той же самой схеме. Он приходит и строит модель. Кто такой Творец? Природа Творца. Что это? Какой-то разум, какая-то действительность, какой-то тра-та-та и так далее. Любая его идея о том, что это Творец, это модель. Модель – это ограниченность. Модель – это само по себе ограничение. Получается, что я построил модель на Творца. То есть, когда я начинаю исследовать Творца, я не исследую Творца, а исследую ту самую модель, которую я создаю для себя. Что это эта модель? Это язычество. Тот момент, как только человек создает модель, даже в своей мысли, не говорю какой-то камень, даже в своей мысли человек начинает представлять Творца как некоторое представление, в этот же момент он становится язычником. И поэтому это запрещено. Запрещено исследовать Творца не потому, что запрещено мыслить, а потому что тот момент, как только человек это делает, он занимается язычеством. К постижению Творца он никак не приближается. Но он начинает заниматься язычеством. То представление Творца в виде какой-то модели – это уже язычество. Само по себе. Я представляю Творца как что-то, мозг большой там, или еще что-то, да? Природа вся там и так далее. Это сразу же язычество. Поэтому, значит, это запрещено. Это понятно, да? Да. Более того, что человек, он, сказано, что награда в следующем мире, которую человек получит. Для чего Творец создал этот мир? Как мы сказали, чтобы дать добро творениям. Ну, в чем заключается добро творения? Одно из объяснений, что добро само по себе, это сам Творец. Да? Не будем сейчас ходить все эти, да, но то есть получается, что добро, которое Творец хочет дать человеку, это приближение к самому себе. Что такое приближение к Творцу? Это постижение Творца. Постижение Творца. Ну, не самого Творца, скажем, а пути его, не принципиально, да? Постижение Творца, это значит приближение к нему. Ну, это самая награда, которую человек получает в следующем мире, да? Приближение к Творцу, это, в общем-то, это. Это, в принципе, та самая награда. Человек говорит, я хочу постигнуть Творца и так далее. Да? Постигнешь. Это сама по себе награда в следующем мире. Но не принципиально, не входим в эту вещь. Теперь, получается, это, как бы мы сказали, первая вещь, да? Что у нас, да, смысл творения, смысл, для чего Творец создал этот мир, для Тимлини Врах, чтобы делать добро творением. Есть другой смысл, который объясняется в Рамбане. Рамбан приводит это. Для чего Творец создал этот мир? Для того, чтобы прославлять имя Творца, прославить имя Творца. В этом цель мироздания. Прославление имени Творца. Что такое прославление имени Творца? Это имеется в виду, чтобы евреи выполняли заповеди. Выполнение заповедей, изучение Торы – это прославление имени Творца, в принципе. Это он как бы приводит человек, приводит в этот, привносит в этот мир Творца. Да? То, что он выполняет заповеди и так далее. Да? Это прославление имени Творца. Почему Рамбан так объясняет? В принципе, это то же самое, что и Зор говорит, насчет Леотим Ленимрам. Да? Потому что это то же самое. Только здесь, когда человек выполняет заповеди и прославляет имя Творца, это, за это он получает награду в следующем мире. Да, по-простому. А если глубже смотреть на эту вещь, то это само по себе награда человеку в следующем мире. Те мицвот, которые он выполняет в этом мире, они и являются наградой в следующем мире. Почему это так надо объяснять долго, не будем сейчас в это входить. Беседа? Но это получается как бы второе объяснение, то, что дает Рамбан, смысла творения этого мира. И оно, в принципе, параллельно тому, что приводит Зоар, да, только с другой стороны говорит. Есть третий смысл, это то, что мы хотели разобрать. Третий смысл, где сказано, для чего Творец построил этот мир, это для того, чтобы раскрыть Легалот это Шемот, чтобы раскрыть имена свои, чтобы раскрыть свои имена. И эту идею мы должны понять.
Хозяина мира именно?
Творец создал этот мир с целью, чтобы раскрыть свои имена. Так сказано. В нескольких местах, не помню точно сейчас, да? Раскрыть, по-моему, тоже в Зоре приводится. Раскрыть имена. Легалот это Шемот. Раскрыть имена Творца. Какие имена? Юдкей, Вавкей, да, Элоким. И так далее. Все имена, которые есть много имен Творца. Есть много имен Творца, значит, раскрытие этих имен. то, что сказано. И это непонятно совсем, как понять эту вещь, в чем смысл этого раскрытия. Эту идею мы здесь должны понять на самом деле. Что значит имена Творца? На самом деле у Творца нет имени. Нет имен Творцу. Почему? Потому что имя, как мы сказали, Творец, он, как мы сказали, это все совершенство, бесконечность и неограниченность. Да? Неограниченность, это значит, ее нельзя ввести в какие-то рамки. Рамки — это уже ограниченность, правильно? Получается, что Творец, если мы его дадим какое-то имя, мы, значит, ставим на него какие-то рамки. Рамки границы. Границы — это само по себе ограничение. Поэтому явно все имена Творца, они не являются именами Творца. Так это написано в всех книгах, естественно, да, еврейских. Понятно. А что это такое имена? Имена — это не название Творца, а это название формы проявления Творца в этом мире. Да? То есть, скажем так, Юд по-простому, Юд Кей Вав Кей, Ашем, то, что обычно называют, да? Это, как говорит, показывает на милость Творца, да? Элоким — это показывает на суд Творца. Милосердие, милость, суд. И суд — это значит, как это сказать еще? Суд — это...
Гура.
Гура, да, сила, диним — это справедливость, справедливость. С одной стороны есть милость, а с другой стороны есть справедливость. Две эти силы, двумя этими силами Творец управляет этим миром. Мы это говорим Шма Исраэль. Как мы говорим Шма Исраэль? Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. То есть слушай, Израиль, Ашем — это мера милости Творца, Элоким — это мера справедливости, что это противоречивые вещи. Милость — это значит без расчета, я тебе даю без того, что ты заслужил, не заслужил. Справедливость — это с расчетом, только если заслужил, то да, если нет, нет. Получается противоречие, да? И говорим мы, Шма Исраэль, Ашем Элоким, значит, милость с одной стороны и справедливость с другой стороны, Эхад имеет, Ашем Эхад имеет один корень. Причем этот корень, он сам по себе Ашем, то есть милость. Это, что мы говорим Шма Исраэль, надо понять эту вещь тоже, да?
Ну, не совсем так. Ашем — это наш Бог. То есть мы признаем, что Ашем — это наш Бог. То есть тут нет...
Ашем Элоким, Ашем Эхад, то, что мы говорим.
Ашем Элокейну.
Седер, конечно. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Правильно,
Бог,
правильно. Да, Ашем Элокейну. Да, что Ашем и Элоким, что он наш, да? А это наш вместе, да, нет, правильно, имя. Да, но это имя Творца. И это имеется в виду, и здесь это еще дополнительная вещь, мы его признаем, что он наш. Дополнительная вещь. Но в принципе, здесь мы говорим, Шма Исраэль, первый пасук, он говорит о единстве Творца. Это идея единства Творца. В чем здесь единство Творца? Кроме того, что это единство с еврейским народом, как ты говоришь, что говорит наш, это значит Творец и Тора, и еврейский народ одно. То, что сказано, это единство, да? А здесь единство Творца. В чем здесь идея единства? Что когда мы говорим о, да, когда мы говорим, когда человек смотрит на мир, иногда он видит разные, да, события, все хорошо в мире, Творец посылает изобилие, и тогда изобилие в мире, все хорошо, и так далее. Тогда мы говорим, что Творец управляет этим миром с позиции милости. Хеса, да, Юдке, Вавке, в принципе, да. Когда же есть различные, да, катаклизмы в мире, разные проблемы, неудачи и так далее, то тогда мы говорим, это справедливость, то есть или мера суда. Это в принципе луки. Кто-то может прийти и сказать, есть две силы в мире. Есть миром, управляет две силы. Разные. Одна сила приносит милость, а другая сила это, да? Делает катаклизмы. Приходит, говорит, еврейская точка зрения, это не то. Две эти силы — это одно. И это имя, да, это одно. То, что мы говорим, Шма Исраэль. Да, Ашем Элоким, Ашем Эхаду. Значит, Ашем Эхад, то есть он один, это один и тот же источник, он действует также с позиции милости и также с позиции суда. Почему? Суд — это справедливость. Почему? Потому что для того, чтобы была милость для человека настоящая, нужно к нему вести с двух сторон. Нельзя вести с ним только со стороны милости, а также со стороны суда. как отец, который воспитывает сына, он не может только давать ему все эти поблажки, а также должен от него требовать различные вещи и наказывать его. Зачем он наказывает его? Для добра для своего сына. Зачем он дает ему подарки? Для добра своего сына, правильно? Получается, что когда отец воспитывает своего сына, и хорошее, и добро, которое он делает ему, то есть, да, с точки зрения сына, и плохое, то, что он получает от отца с точки зрения сына, на самом деле обе оно одно и то же, ему это один и тот же корень, чтобы воспитать сына к лучшему. А какой это корень? Что это в корне? Милость. То есть желание добра к своему сыну, оно приводит к тому, что отец действует как с позиции добра, так и с позиции суда по отношению к сыну. А корень позиции добра. И то, что мы говорим, шмаш, ашем элокейну, ашем эхад, с одной стороны, милость и элоким, и суд, а это один корень, эхад. Ну какой корень? Ашем. Что ашем это милость сама по себе. Ашем и элоким это один корень. Какой корень? Ашем. То есть милость и справедливость имеет один корень, и суд имеет один корень. Какой? Милость. То, что сказано в этом посылке, правильно? Да? Понятно. В всяком случае, что мы говорим, что всегда имена, имена это ограничение. Имена это ограничение, это форма проявления Творца в этом мире. То есть Творец, он сам по себе бесконечен, но он приводит, делает действия в этом мире. И действие в этом мире, оно либо... Действие в этом мире, оно конечно, как и сам мир. И оно может быть как милость, может быть как да, суд. Еще может быть различные формы проявления Творца. Название имен, это не имена Творца, это не название самого Творца, а название то, как он управляет этим миром. И через эти имена как бы Творец раскрывается в этом мире. Через эти имена раскрываются, потому что Творца как такового у нас нет никакой связи с ним, кроме как через то, как он проявляется в этом мире. То есть через те действия, которые он делает. Поэтому, когда мы говорим о Творце, мы говорим о его действиях, а не о нем самом. По нем самом мы не можем никак говорить, нет у нас никакой возможности. Беседа? Понятно, да? Поэтому все имена Творца... Это название того, как Творец управляет этим миром. Беседа. Теперь, придем и спросим теперь этого, вернемся к нашему вопросу. Да? Приходит, он говорит, есть противоречие. Какое противоречие? Из бесконечности, может ли бесконечное сделать конечное действие или нет? То есть, да, то есть, с одной стороны, есть противоречие. Как? Что он совершенство. Тот, кто совершенен, его действие должно быть совершенным. Правильно? А если так должно быть, значит, оно не может быть несовершенным. Его действие не может быть несовершенным. Если оно не может быть несовершенным, это само по себе ограничение на нем, что не может быть совершенным. Творец, он может все. Если он может все, значит, он может быть... Стать таким, который не может сделать все. Понятно. А если он не может быть тем, что он не может сделать все, значит он не может сделать все. Понятно. Понятно. Как это? Всемогущий, нет? Всемогущий, правильно? Может ли он быть он всемогущий? Значит, он может быть и не всемогущим. А если он не может быть не всемогущим, то тогда какой же он всемогущий? Потому что не всемогущим он не может быть, да, это как бы вопрос. На самом деле здесь проблема, да? Это неправильно. На самом деле Творец, он совершенство, и он все может. У него нет границ, он не ограниченный, и поэтому он все может. Да? Более, спросит, подожди. Но если он совершенство, его действие тоже должно быть совершенным. Да? Если он, значит, он не может сделать несовершенное действие, неправильно. Творец, он совершенство и может сделать все. И даже действие несовершенное. Да? И это доказательство этому сотворения нашего мира. Потому что наш мир, он-то несовершенный, это 100%, не должен это доказывать, я надеюсь, да? Что наш мир это несовершенный. Он ограниченный, мы находимся в комнате, в границах определенных, правильно? Да. Творец создал эту действительность ограниченную, правильно? Сам получается, что само по себе действие, оно действие ограниченное. Мы спросили, как так? Если он совершенство, то он не может сделать действие несовершенное? Неправильно. Он совершенен настолько, что он, что он может сделать даже действие несовершенное. Он не ограничен настолько, что даже ограниченное он тоже может сделать. Да? То есть он может быть конечным тоже, если надо. Да? То есть он бесконечен во всех параметрах. Что даже конечным он тоже может быть. То есть нет у него ограничений быть конечным тоже. Нет на нем ограничений быть конечным тоже. Доказательство этому создания этого мира. Где заложена идея этого? Идея этого заложена там, где это в книгах Каббалы, что занимается этим вопросом не просто в самом начале сотворения мира, что то, что там говорят, это понятие цинцум. Не хочу входить в это понятие, но немножко мы должны объяснить, да? Понятие цинцум – это как раз эта идея, да, что первое, что Творец, до сотворения всего был только Творец, то есть только бесконечность и неограниченность, да, и совершенство, не было ничего. В какой-то момент Творец хотел создать мир, мы говорим все условно, хотел и так далее, потому что желание само по себе непростое, потому что значит он хотел и так далее, да. И, в принципе, о нем нет понятия хотел, то есть я не могу, да, хотел это понятие наше, человеческое. Когда я задаю о Творце, что он хотел, что он думал, что он это, я хочу свое человеческое понятие приложить к нему. Это само по себе не, да, неправильно. Получается, ну так мы говорим с нашей точки зрения, да, что Творец хотел создать этот мир, и тогда он как, а что значит создать этот мир? Мир, чтобы мир был ограниченный, правильно? Чтобы мир был конечный, ограниченный. Как создать конечный, как мир ограниченный, когда есть все только совершенство? Тогда он как бы сократил себя, как там сказано, сократил себя в центральной точке. Что такое центральная точка, мы не будем разбирать. Что такое все остальное, тоже не будем разбирать. Кто захочет, он, да, не будем разбирать. Но мы говорим те слова, которые сказаны. Он сократил себя в центральной точке, и, да, и в этой самой точке возникли все миры. Да? То есть, что здесь сократил себя? Сократил свое совершенство. Это как раз то, о чем мы говорим. Может ли Творец быть несовершенным? Исходя из этого утверждения, то есть, те-то приводят как противоречие еврейской точки зрения, но это противоречие только в их фантазии, потому что в еврейском мировоззрении нет этого противоречия, потому что еврейское мировоззрение с самого начала говорит об этом. Понятно, да? То есть это противоречие исходит из непонимания еврейской точки зрения. То есть это противоречие на их фантазии личной, а не на еврейской точке зрения. В еврейской точке зрения совершенство может быть несовершенным тоже. И идея этого создания этого мира, да? Он как бы сократил себя в какой-то точке, да? Сократил, что он сократил свое совершенство, то есть стал в каком-то смысле несовершенство. То есть создал несовершенство. Это действие само по себе создание ограниченности, создание несовершенного. Получается в еврейском мировоззрении бесконечность, творец совершенства настолько совершенен, что даже несовершенное он тоже может сделать. Понятно, да? И эта идея цинцум, не будем ходить, цинцум сокращение, не будем ходить в идею сокращения, да, сейчас, да, сейчас мы разберем эту точку тоже, да, эту точку зрения тоже. То есть, что получается у нас? То есть, на самом деле, предположение в этом вопросе, что несовершенство не может сделать совершенное, что совершенство не может сделать несовершенное действие, оно неправильно. Совершенство, оно совершенство в том смысле, что даже несовершенное действие оно может сделать. Это понятно. И это, и это причина возникновения мира. То, что сказал, то, что написано в еврейских книгах. То есть здесь нет противоречия. Приходите и можно задать другое противоречие. А если так, то получается, что Творец, он совершенство, он делает несовершенное действие. Как может совершенство сделать несовершенное действие? Второе противоречие. Понятно, да? Да, совершенство может сделать несовершенное действие. Так это так с еврейской точки зрения. А если так, то тогда сразу мы задаем встречный вопрос. Как совершенство делает несовершенное действие? Совершенство, все действия совершенства, они совершенны. Понятно, да? Как неограниченное может сделать ограниченное действие? Ведь оно же не ограничено. Да? Чтобы понять эту вещь, мы должны понять идею, то, что мы хотели рассказать, идею цимцума этого, идею сокращения. На самом деле идею сокращения нельзя. Так на Яврам рассказывает, что написано в книгах. Почему вообще эта идея сокращения относится к скрытой Торе, да? К мистике, к еврейской кабале. Эти вещи обычно нельзя рассказывать. Люди не говорят об этом и так далее. Поэтому, но поскольку это более или менее известно где-то, мы говорим, но мы сейчас говорим то, что еврейские мудрецы говорят про это дело. Да? Идею сокращения нельзя понимать в буквальном смысле, как мы это, может быть, сказали, да? Можно было так послушать из наших слов. Творец, он бесконечность и совершенство. И ничего нигде не сокращает. И его совершенство не сокращается в принципе. Это понятно, да? Нет такого понятия, что вдруг где-то из какой-то точки нет Творца, нет совершенства. На первый взгляд мы могли бы сказать, что значит он сократил себя в центральной точке, в какой-то точке. То есть как бы там его нет, он сократил себя, его там нет. Нет такого понятия. Сокращение, идея сокращения в этих книгах не имеет в виду это, что Творец где-то его там нет. Нет так. Идея сокращения говорит совсем о другом. Идея сокращения говорит нам о сокрытии. Я вам говорю то, что еврейские мудрецы предупреждают, чтобы человек не понял неправильно идею сокращения. Потому что люди слышат эту вещь и сразу начинают понимать. И тогда мы приходим к язычеству. Потому что если есть какое-то место, где как бы вне Творца, есть действительность не Творца, это уже языческая точка зрения, явно не принимается в еврейской точке мировоззрения. Понятно. Поэтому идея сокращения, несмотря на то, что она сказана такими словами, но она имеет смысл совсем другой. Идея сокращения не с точки зрения Творца, а с точки зрения нашей. То есть это идея сокрытия. Творец как бы скрыл себя, он ограничения не поставил на себя, а поставил на вне себя, да, то есть для тех, кто как бы, да, на других, это идея, да, на тех, кто смотрит на Творца, как бы, на тот, кто, да, кто говорит, на творение. Сокращение, это, то есть на самом деле Творец есть везде и всюду, не было никакого сокращения его совершенства. То есть это то, что сказано в еврейских книгах, что творец, что не было никакой разницы между, нет никакой разницы между до сотворения мира и после сотворения мира. С точки зрения Творца не произошло никакого изменения. До сотворения мира и после сотворения мира это одно и то же. Разница она только для творений, что до сокращения их не было, а после сокращения не есть. Как они возникли? В результате сокрытия. И это мы эту идею тоже надо понять, как возникает мир в результате сокрытия. Мы-то видим мир, если скрыт, то мы ничего не увидим, как же он возникает? Наоборот, и мы это не раз приводили. Весь мир, который мы видим, он результат сокрытия. Что такое сокрытие? Сокрытие – это значит возложить ограничение. Но ограничение, оно не на Творца, а на творение. Мы ограничены. То есть он возложил на нас ограничения в способности видеть, понимать и так далее. И тогда возник мир. Тогда возникли мы тоже. Почему? Каким образом? Мы это увидим. Не раз приводили этот пример. Мы смотрим на стенку, правильно? Не раз приводили. Стенка, как мы ее видим вообще? Она есть или ее нету? Приводили этот пример, помнишь? Нет? Она же есть или ее нету, стенка? Из чего состоит стенка? Из атомов. Что такое атом? Атом это в принципе пустота, а внутри какое-то там ядрышко, которое очень-очень маленькое по отношению ко всему этому. Да, электрон вообще здесь не берут своего внимания, да? Это в принципе пустота. Что человек должен был бы видеть в стенке? Пустоту, может быть, с какими-то там крапинками, может быть, да? Пустоту.
Плотно сидят, поэтому видим стену.
Они что?
Плотно друг к другу.
Где ядра? Нет. Каждое ядро? Нет. Нет. Атом. А ядро занимает в нем маленький процент его этого, да? Ничтожно маленький. Просто, да, из физики, да?
Много, но просто поэтому видим.
Да, ну их, да, не так, кто-то мог бы дать объяснение, на самом деле не так, да? Есть атомы, каждый атом он это, да? То есть в принципе есть пустота. Мы должны были бы увидеть пустоту. Почему мы не видим пустоту?
Несовершенную.
Потому что наш глаз недостаточно совершенен. Как мы видим стенку? Через глаз. Да. Как глаз видит стенку? Лучи света попадают на стенку, отражаются, попадают в глаз, создают какое-то это раздражение. Раздражение приходит в мозг. Мозг делает расчет и приходит к выводу, что результат, почему этот луч вернулся, потому что там есть стенка, и поэтому он строит в своем воображении стенку. В принципе, мы не видим стенку саму по себе, а видим в своем воображении где-то, да? На основе того, что... Да? Тебе тоже не помогает, на самом деле не дотрагиваемся никогда до него. Сейчас разберем точно, да? То есть получается, что на самом деле... Осторожнее, не провалиться сквозь стенку. То есть получается... Да, получается, на самом деле мы должны были увидеть пустоту. Почему же мы ее не видим? Потому что мы воспринимаем лучи только в определенном спектре, да, спектр лучей, длина волны, это, да, ну, спектр, видимый спектр называется, правильно? Да. Что это такое? У этих лучей, длина волны этих лучей, она соизмерима с размерами атома. Луч, длина волны его соизмерима с размером атома, не проходит сквозь атом, а отражается. То, что он отражается, это создает впечатление в моем мозгу, приводит вывод в мой мозг, что я как будто бы что-то вижу. А на самом деле там ничего нет, там пустота, но так это создается ощущение в результате того, что я воспринимаю только эти лучи. А если бы мой глаз воспринимал бы лучи с меньшей длиной волны, то бы они, те лучи, как рентгеновские лучи, X-лучи и так далее, еще это, они проходят сквозь стенку. Я бы тогда увидел бы, ну хотя бы как... Рентгеновский снимок может быть, да, или еще что-то, еще хуже намного, да? Получается, почему я вижу стенку? Потому что мой глаз воспринимает очень ограниченный спектр лучей, именно тех самых, которых это, но не других. Поэтому я вижу стенку. Получается, я ограничен в своем зрении.
Конечно.
И поэтому я вижу стенку. А если бы я не был бы ограничен в этом смысле, был бы более это, я бы не видел бы стенку, я видел бы пустоту. Получается, что то, что я вижу... Эту стенку – это результат того, что я плохо вижу. А если бы я видел бы хорошо, то я ничего бы не увидел. Это принцип работает во всех. Ты спрашиваешь, а можешь дотронуться? На самом деле мы не дотрагиваемся до нее, но обратно, там в физике есть это, да, есть сила отталкивания, сила притяжения. Да, сила, когда человек на маленьких расстояниях, включается сила отталкивания, и это создает ощущение воздействия на рецепторы на пальцы, и он дает ощущение, как будто бы он до чего-то дотронулся, это попадает, и попадает это. Не принципиально, входим в это, да, можно разобрать все эти вещи, не принципиально. Правильно. Все это, да, во всех этих ощущениях можно сработать это. Не важно, есть разные фильмы, которые делают там так. На самом деле это идея известной философии. Известной философии, что перед нами есть воображаемый мир на самом деле, как в компьютере посадить человека и дать ему на луну. Ну то, что делают сегодня, как это, виртуальная действительность, да? Что воздействие на все ощущения, человек ощущает то и другое, и третье, и так далее. Не будем в это входить. Получается, что именно все, что я вижу в результате того, что я ограничен. Ограничение дает мне видимость мира. А если не будет этой ограниченности, я ничего не увижу. То есть я увижу истину, что нет мира. То есть на самом деле его нет. Как мы сказали, что не произошло никакой разницы до сотворения, с точки зрения Творца. До сотворения мира и после сотворения мира ничего не произошло, одно и то же. Почему? Потому что он видит, условно, да, он видит хорошо, видит все, и он видит, что ничего нету. Вся эта действительность возникла в результате того, в результате чего? В результате моих ограничений я стал видеть, потому что я ограничен, да? То есть я вижу, что есть что-то, а на самом деле ничего нету. Нет никакой действительности в принципе, да? Виртуальная действительность. Как работать, как свобода выбора и так далее, мы как-нибудь разберем на другом. Мы разбирали это, в принципе, не принципиально сейчас. Да, это получается. То есть, что такое сотворение мира, что такое идея сокращения? Не имеется в виду идея сокращения на Творца, а идея сокращения на творение. Это возложить ограничение на творение, что оно перестает видеть, хорошо видеть все, и тогда начинает видеть, как будто бы есть еще какая-то действительность. Это идея создания мира. Это в основе мироздания. Да? Теперь получается, это действие Творца. Теперь вопрос, может ли Творец создать, что он сам не совершенство полное, может ли он создать ограниченную действительность? Да? Да или нет? И да, и нет. Почему? Нет. С точки зрения Творца, а ее как не было, так ее и нету. С точки зрения человека она есть. Да? И он ее может создать. Понятно, да? Получается теперь, что вопрос, может ли несовершенство создать совершенство, конечно, может. Только в рамках сокрытия. В рамках раскрытия нет возможности, не просто нет возможности, есть бесконечность. Нельзя говорить тогда о понятии возможности. Потому что понятие возможности или невозможности, это понятие в рамках сокрытия, может быть, только в рамках ограниченности. Когда человек говорит, он может ли Творец сделать то-то или нет, слово «может быть» не относится к бесконечности. «Может быть» – это понятие ограниченных. Тот, кто задает вопрос о бесконечности, о совершенстве, вопрос «может ли он?» – это некорректный вопрос, как мы сказали в самом начале. В этом заключается суть некорректности вопроса. Потому что вопрос «может ли» или «не может ли» не относится к ограничения бесконечности и совершенства. Нет понятия там, что такое может или не может. Может или не может, это вопрос только к тому, у которого есть границы. Тогда сказано, может ли он в этих границах или в других границах, правильно? А для бесконечности нет такого вопроса, да? Получается, что на самом деле Творец может создать ограниченную действительность. Может создать ограниченную действительность, да? То есть эта ограниченная действительность на самом деле не существует. Она существует только в воображении тех ограниченных, да, в том творении, которое ограничено. Но это видит это действительно. Нет другого понятия ограниченной действительности в принципе, потому что действительность, она бесконечность, совершенство и неограниченность. Чтобы создать ограничение. И чтобы создать ограниченную действительность, надо возложить, надо только создать ощущение, как будто бы она есть. Потому что мир на самом деле, вся действительность Творца, это бесконечность, совершенство и неограниченность. Да? Создать ограниченное, это имеется в виду создать ограниченность в глазах кого-либо. Создать ограниченность в глазах кого-либо. И это можно. Вон люди ощущают, что он как будто есть, мир очень хороший, ограниченный, все есть как надо и так далее. Да? Создать это в мире. Теперь... И возвращаемся к этому вопросу. Может ли Творец построить, создать камень, который он сам не мог бы поднять? Да? То есть мы возвращаемся к этому вопросу. Что это значит? Да, конечно, как мы ответили, конечно может. Он все может. И это тоже он может. Правильно? А потом он его поднимет. Что это значит? Что значит создать камень? Создать этот мир? Создать мир ограниченно. Конечно, он может. Создает мир ограниченный, что это только в рамках ограничения, да, в рамках сокрытия. И в рамках сокрытия он может создать камень, который он не может поднять. То есть, что тот, на ком это ограничение, он так понимает, что Творец создал камень, который не может поднять. Для него это сокрытие. Да, я могу создать камень, который не может поднять. То есть, в рамках природы, в рамках этого мира нет возможности поднять. Но он может потом прийти и поднять его в рамках раскрытия, без всяких вопросов. То есть он может создать камень, которого не можешь понять. Вы, сознание этого человека, но потом он его поднимет в рамках раскрытие сокрытого, без вопроса, да? Понятно, то, что мы ответили, в принципе, да? То есть, в принципе, он может все. Он может сделать даже несовершенное действие, да? И тогда, вопрос остается, как может быть, чтобы несовершенное действие, что Творец совершенство делает несовершенное действие. Как может быть, чтобы совершенство делало несовершенное действие? Как раз таки наоборот. Оно может сделать в этом проявлении его совершенства. Только действие несовершенное на самом деле совершенное. Оно несовершенное только в рамках сокрытия. Почему? В этом идея сотворения всего мира. Что Творец создает мир, мир ограниченный. Да? Мир ограниченный. В чем цель этого сотворения мира? В чем цель сотворения мира? В том, чтобы дать награду творения. Правильно, как мы сказали? То есть, чтобы мир пришел к совершенству, в конце концов, сам. В рамках свободы выбора человека. Творец создает этот мир несовершенный. И этот совершенный мир что делает? Отказывается от интересов этого мира, изучает Тору, выполняет заповеди и возвращается к Творцу, к бесконечности. То есть он приходит к совершенству в конце концов. Получается, что несмотря, как ты создал несовершенное действие, даже когда Творец делает действие несовершенно, оно в конце концов приходит к совершенству. Но в конце концов придет к совершенству, придет Машиах, будет мир, в конце концов будет совершенен. И отбросит все эти недостатки, все это, да? И здесь мы видим как раз эту идею, да? Что не да? Что то, что Творец сделал действие несовершенное, оно только кажется несовершенным, а на самом деле оно совершенное. Оно видится несовершенным в рамках сокрытия. То есть в рамках сокрытия оно несовершенно. Но, и тогда ты спрашиваешь, как может совершенство сделать действие несовершенное? Ответ, оно несовершенное в рамках сокрытия. Но когда же сокрытие будет снято, то обнаружится, что оно совершенно полностью. То есть два вопроса было. Может ли Творец сделать действие несовершенное? Может. В рамках сокрытия. А как же он делает несовершенное действие? Оно несовершенно только в рамках сокрытия. На самом деле оно совершенство. Как человек, который строит дом. Он приходит на место, там был какой-то старый дом, он хочет построить хороший дом. Что он делает? Разрушает плохой дом, старый дом и строит новый. То, что он разрушает этот дом, это называется разрушение или называется строительство? Строительство. Нужно его разрушить. Но это же не плохое действие. Он делает разрушение. Нужно разрушить. Тогда на его месте он построит это. Да? Здесь то же самое действие. Творец может сделать даже действие несовершенное, что цель его – совершенство, конечное совершенство. И тогда нет вопроса, как же можно сделать несовершенное действие. Как совершенство может сделать несовершенное действие? Нет вопроса. Почему? Потому что действие несовершенно, оно только в рамках сокрытия на первом этапе. Но конечный результат его совершенства. То есть можно сделать действие несовершенное для того, чтобы прийти к совершенству. И тогда оно уже перестает быть несовершенным, становится совершенным. Но несовершенным оно остается в рамках сокрытия. Понятно, да? То есть это тот ответ, который мы сказали, что Творец может создать такой камень в рамках сокрытия. Но в конце концов он его подымет в рамках раскрытия или вне рамок сокрытия. Понятно, да? Еще один момент хотели разобрать здесь. Да, и эту идею мы сказали, эта идея выражается в том, что мы привели третье объяснение о смысле создания мира, раскрытия имен Творца. В принципе, это то, что Творец как бы хотел доказать тем людям, которые спрашивают этот вопрос. Приходят люди и спрашивают вопрос, может ли совершенство сделать несовершенное действие? Да? Если бы, мы все условно говорим, если бы Творец не создал бы этого мира, то вопрос он был бы актуален. Вот есть совершенство, как будто бы актуален, да? Потому что не было бы кому задавать. Но как будто бы актуален. Есть совершенство, и оно не делает несовершенных действий. Приходит Творец и создает мир ограниченный делает действие несовершенное, как будто бы, обратно, не в прямом смысле, как будто бы он доказывает этим людям, вот это, опровергает их точку зрения, несовершенство, Творец совершенен настолько, что может все и даже создать несовершенство, и для этого он создает этот мир. То есть этот мир как бы доказать, в каком-то смысле, доказать кому-то, ну, как бы доказать, что совершенство может делать даже несовершенное действие. В чем суть этого доказательства? В раскрытии имен Творца. Потому что имена Творца, это мы сказали, название действия Творца в рамках сокрытия этого мира. Что мы сказали имена Творца? Что такое имена Творца? Проявление Творца, то есть оно как бы конечное действие в рамках этого мира, правильно? Творец дал этому награду, дал этому наказание и так далее, конечное действие. Он же сам бесконечность, как он делает конечное действие. Это его имя, имена. Делает, то есть он как бы доказывает, опровергает этот вопрос. Он как бы доказывает, что бесконечность может сделать конечное действие. Что это значит проявить имена Творца? И тогда мы приходим к пониманию третьего смысла. Зачем Творец создал этот мир? Чтобы проявить имена Творца. Что значит проявить? А что они там не проявленные? Что их надо проявлять? Имеется в виду, как бы доказать идею этого. Что если нет этого мира, то получается, что есть совершенство, которое не может сделать действие несовершенное. Творец создает этот мир, как бы проявить возможность совершенства делать несовершенное действие. Проявить, сделать это действие. Совершенство делает несовершенное действие. То есть, как бы проявить эту возможность, что совершенство может сделать так все и даже несовершенное действие. Понятная идея, да? Этот третий смысл, то, что сказано, для чего Творец создал этот мир, да, ограничен для того, чтобы проявить имена. То есть сейчас мы понимаем, что этот смысл, он приходит дать нам ответ на то противоречие, которое они ставят. Что оно противоречие было заложено еще в самом начале, да? Что Творец, что он бесконечность, он создал мир конечный, чтобы показать, что из бесконечности может возникнуть конечность тоже. Что бесконечность не ограничена в том, что оно только бесконечностью не может быть конечным, а оно может быть также конечным. Оно не может быть конечным. Только это конечность только в рамках сокрытия. На другом уровне, да? И в конце концов, тогда спросит вопрос, как же он сделал конечную вещь, бесконечность, сделал ограниченное действие. Его же действия, они могут быть только неограниченными. Правильно? Оно в конце концов неограниченное действие. Оно в конце концов придет к совершенству и будет показано, что конечное, оно тоже в конце концов бесконечность. То есть часть бесконечности и так далее. Да, но не будем выходить. Да, я думаю, достаточно, если этим объяснить.
Спасибо.
Да? Есть какой-то вопрос? Нет, не знаю.